Здравствуйте! Сегодня на канале Newsader большой разговор с историком Юрием Фельштинским, который проживает в Соединенных Штатах. Главная тема нашей беседы – вопрос о том, будет ли вынужден Кремль начать сворачивать свои внешнеполитические агрессивные операции на фоне сужающихся финансовых возможностей. В последнее время все больше экспертов говорит о том, что Россия вот сейчас вот рискует повторить путь Советского Союза, ну, во всяком случае, в том, что касается именно, собственно говоря, режима, вот, администрации, которая управляет этой страной. Вот, тем не менее, начать я бы хотел вот с чего. Вот, несмотря на пандемию, несмотря на падающую нефть, несмотря на зашатавшиеся экономические основы этой власти, мы видим, что путинская администрация продолжает свои внешнеполитические агрессивные операции. Вот примеры только последнего времени. Это хакерские атаки на чешскую систему здравоохранения, на американские центры, которые занимаются борьбой с COVID-19. Это угрозы тем чешским чиновникам, которые принимали решение по демонтажу памятника советскому военачальнику Коневу. Скажите, пожалуйста, вот это все что означает? То есть у Кремля отсутствуют элементарные инстинкты самосохранения, ведь он, в принципе, оказался перед лицом очень большой угрозы существованию этого режима.
Вы знаете, я думаю, что примерно с 2007 года, примерно, это я беру как веху, не потому, что в ноябре убили Литвиненко, не потому, что в октябре 2006-го убили Политковскую. И в 2007 году, несмотря на то, что было проведено в целом расследование, по крайней мере, все пришли к некому пониманию, что за этим стоит ФСБ, реально никаких последствий не было. И, к сожалению, единственный вывод, который с тех пор сделал Путин, что преступление можно совершать без наказания, что наказание не следует за преступлением. И, соответственно, мы были свидетелями и вторжения в Грузию в 2008, абсолютно прошедшее безнаказанно для российского правительства. Ну и затем, конечно же, уже вторжение в Украину, про которое нельзя сказать, что оно прошло безнаказанно, но если иметь в виду, что в результате этого акта Россия отхватила от Украины очень серьезный кусок территории, Крым, на самом деле организовала войну в Донбассе, по существу удерживает эту территорию за собой и все время ставит вопрос о том, а не пойти ли нам дальше. Да? И санкции, конечно, были введены, но будем откровенны, это недостаточная плата за Крым. Будем откровенны. Поэтому Путин действует безнаказанно. Это с одной стороны. С другой стороны, он с еще большей безнаказанностью занимается, ну, мелким хулиганством во внешней политике. Я бы так это назвал. Потому что действительно получается, что с Россией сделать ничего нельзя. Это огромная страна, ядерная держава. Мы видим, сколько головной боли у нас у всех с Северной Кореей. А что уж говорить про Российскую Федерацию. Сказав все это, я не считал бы, что режим Путина и сам Путин находятся на данный момент в зоне риска. Несмотря на упавшие, кстати говоря, цены на нефть, потому что очень важно понимать, что и в 2008 году, когда Россия входила в Грузию, в 2014, когда она входила в Украину, цены на нефть были $100 за баррель, ну, плюс-минус. Это я к тому, что Россия в последние годы, к сожалению, использует нефтяные деньги исключительно на войну. Так что, с одной стороны, можно считать, что то, что нефть упала, конечно, лишь в цене, лишает Путина возможности выделять на военные действия столько денег, сколько он хотел бы на них выделить. С другой стороны, тем не менее, Россия существует в формате открытых границ, в отличие от Советского Союза. Ну, сейчас эти границы закрыты из-за коронавируса, но это, предположим, явление временное. Россия существует в рыночной экономике, в отличие от Советского Союза. И в этом плане, конечно, путинский режим намного стабильнее того режима, который, скажем так, создался в Советском Союзе там, к 88-89 году. Поэтому я далек от мнения, да, достаточно распространенного сегодня, что путинский режим вот-вот падет. Но я знаю много людей, вполне серьезных людей, которые, начиная с Березовского, в конце концов, да, которые уже там на уровне 2000 года утверждали, что путинский режим и система, отстроенная Путиным, и вертикаль власти, и так далее, непременно падет. Я считаю, что пасть этот режим может только в случае, если он доведет страну до войны. Вот тогда этот режим, безусловно, падет. Тут у меня нет сомнений, причем падет с серьезными последствиями, с распадом Российской Федерации, дальнейшим распадом, чем-то похожим на тот, который был в 91 году. У меня нет оснований считать, что внутренняя оппозиция режиму, которая, безусловно, есть, и внутреннее недовольство режимом, которое, безусловно, есть, может дойти до той критической массы, которая выльется в революцию, назовем это так, и в свержение режима, пусть и бескромным, но относительно насильственным образом. Я в это не верю. И не верю как историк, скажем так, не как обыватель со стороны смотрящий. Как обыватель, конечно, почему бы и нет. Но как историк, мне кажется, что это скорее невозможно. И при всем при этом, мне кажется, что разговоры о кризисе системы, если иметь в виду управление этой системой, тоже сильно преувеличены. Потому что, к сожалению, чисто количественно, очень большое число людей, входящих в средний уровень управления и даже в наивысший уровень управления, высший уровень управления из спецслужб. Это люди, привыкшие выполнять приказы, это люди, преданные системе и структуре, в данном случае ФСБ, бывшему КГБ, и уровень их недовольства руководством, которое тоже все из спецслужб, мне кажется, сильно преувеличен. Недовольство – это одно, а готовность выступать против системы – это совсем другое. И пока что я не вижу никаких признаков того, скажем прямо, что крысы бегут с корабля.
Ну, нельзя отрицать и то, что вот этот вот кризис, наверное, будет отличаться от тех кризисов, которые были до этого, и от 98-го, и от 2008-го года, да? То есть, очевидно, он затяжной, и более того, вероятно, мир изменится настолько, что нефть, например, никогда уже не будет дороже определенной, неудобной, на самом деле, для Кремля величины, скажем, не дороже 40 долларов за баррель, да? Вот при таких условиях, ну сколько лет может продержаться этот режим, если он, в принципе, основан на исключительно торговле сырьем, а сейчас мы видим, что сырье очень подешевело, «Газпром» несет очень тяжелые убытки, нефтяники российские несут просто колоссальные потери, и они, судя по всему, будут эти потери нести еще очень долго. Ваше мнение на этот счет?
Ну, то, что падение цены на нефть для России – это явление трагическое, в этом вопроса нет. Другое дело, что рост цен на нефть, который мы наблюдаем с 99 года, был на самом деле беспрецедентным. Весь период времени по существу, ну, если не брать какие-то ближневосточные кризисы, когда цена на нефть прыгала, но это было еще в советские годы, и тогда Советский Союз регулировал цены каким-то, внутренние цены совсем другим способом, не было рыночной экономики. Но если брать уже период после 91 года, то цены на нефть ведь все эти годы были довольно низкие. Отчасти, может быть, именно поэтому как бы правительство Ельцина испытывало серьезные трудности, и, может быть, именно из-за этого, не только из-за Чеченской войны, хотя из-за Чеченской войны Ельцин был абсолютно непопулярен. Тем не менее, Россия существовала. Тем не менее, Россия существовала. Она не жировала, как при ценах в $100 за баррель, и не начинала войн. Но никаких серьезных кризисов в России экономических на самом деле не наблюдалось. Как-то все обходилось. Вы сказали сейчас $40 за баррель. Но $40 – это еще, как говорится, хорошая цена. Да, совершенно верно. Может оказаться, что эта цена не будет подниматься в ближайшие там, год-два выше 20. Может ли Россия протянуть это время с такой ценой? Мне трудно сказать, я откровенно не экономист, поэтому я не буду здесь делать никаких выводов. Но это, безусловно, очень серьезный фактор. Приведет ли этот фактор, опять же, к взрыву недовольства, к какому-то кризису, я бы считал неочевидно, потому что есть такой, ну, для Путина подарок судьбы, к сожалению, для всех остальных несчастье, а для Путина подарок судьбы – это коронавирус, это вот эта всемирная эпидемия, конечно, которая Путину пришлась очень кстати. Она не только Путину пришлась очень кстати, будем откровенны. Она пришлась очень кстати абсолютно всем, не знаю, как их назвать, правым режимом и правым лидером. Даже не столько режимом, сколько лидером. Посмотрите, как себя ведет Орбан в Венгрии. Вы упомянули сейчас Чехию. Это же абсолютно не случайно. В Чехии президентом поставлен пропутинский, может быть, даже самый пропутинский президент в Европе Милош Земан. В Чехии находится российское посольство численностью как минимум 120 человек. Это где-то в 3-4 раза выше, ну, скажем так, стандартной численности, которая должна была бы быть. А Чехия является всеми признанным центром российской разведки. Да? Поэтому Чехия – это отдельный разговор, и не случайно хакерские атаки, которые вы упомянули, происходят именно в Чехии. Там настолько разветвлена российская разведывательная сеть, то, как говорится, у них у всех, конечно же, руки чешутся заняться какой-нибудь деятельностью, повторяю, которая скорее подпадает под то, что я сказал, мелкое хулиганство во внешней политике. Ничего с этим сделать нельзя, к сожалению, потому что все, что можно, это попробовать найти этих людей и выслать их в Россию. Это тот максимум наказания, который, я думаю, там, чехи могут рассматривать, потому что Чехия – страна цивилизованная и не кровожадная. И, конечно же, речь идет максимум о высылке тех людей, которые имеют отношение к российской разведке. Но их настолько много, что у, в общем-то, небольшой 10-миллионной страны Чехии просто нет бюджета бороться с этими силами. А в помощь извне, со стороны, например, из Соединенных Штатов Америки, понятное дело, прийти не может, потому что у нас тут в Белом доме сидит такой же Земан, Миклош Земан, который, в общем-то, точно так же смотрит на происходящее, как и Орбан, как и Земан. А так что ситуация в этом плане сложная.
Тем не менее, хоть вы и говорите, что это подарок для Путина, мы видим, что на самом деле популярность Путина все-таки падает. Это даже социологические опросы показывают. И сам Путин, конечно, в этой ситуации выглядит очень слабо. Он изолировался, он отступил, он делегировал внезапно полномочия региональным властям, которые за эти десятилетия деградировали и тоже выглядят крайне слабо. Ощущение, на самом деле, что система, конечно, пока не трещит по швам, потому что это только вот старт всего этого кризиса, но, тем не менее, мы уже видим серьезные проблемы. Вот вы полагаете, что система, тем не менее, устоит, да? Что политический кризис не идет автоматически за экономическим кризисом?
Понимаете, вы упомянули популярность Путина. Но, откровенно говоря, популярность имеет значение в тех странах, где действует избирательная система, и где популярность или непопулярность президента или премьер-министра, или даже членов парламента, определяет то, пройдут ли они на новый срок или не пройдут. Путин уже на новый срок, как мы с вами знаем, прошел, поэтому никаких иллюзий у нас нет, а Путин от власти сам не уйдет. Опять же, я не разделяю мнение тех людей, которые считают, что Путин устал, и что он больше так не может, и что он сам от власти уйдет. Не уйдет.
То есть вот даже в этой ситуации, когда пандемия, когда кризис, когда власть действует явно провальным образом, он собирается править до 90 лет?
Я не знаю, сколько ему суждено жить, но столько, сколько ему суждено жить, он, условно, собирается править. Понимаете, пандемия сейчас является хорошим оправданием для абсолютно всех, кстати, лидеров, для объяснения всех неудач. Я не хочу сказать, что каждый руководитель страны будет этим пользоваться, но то, что этим будет пользоваться и пользуется Путин, в этом у меня сомнений нет. Поэтому понятно, что пандемия скорее дает передышку Путину для обдумывания того, что ему нужно делать, если он всерьез этим озабочен. Потому что никакой угрозы со стороны каких-либо сил, существующих в России, ни Путину нет, ни режима Путина нет.
А извне?
Извне, скажем так, есть два момента, на которых нужно остановиться. То, что России желают зла, в этом может верить только, как говорится, Путин и его окружение. В этом, кстати, одна из основных философских проблем российской политики. В России и правительство, и, наверное, многие из обычных обывателей искренне считают, что весь мир желает России зла. На самом деле весь мир желает жить с Россией в мире и в дружбе. По банальной причине. Россия – огромная страна, из которой беспроблемно и безостановочно должно поступать сырье, а для этого нужен мир. И Россия – страна, у которой есть ядерное оружие. Россия – страна, которую в этом смысле боятся, тем более, что Путин время от времени всех шантажирует тем, что он это ядерное оружие использует. Поэтому, конечно же, все хотят с Россией жить в мире. До тех пор, пока сама Россия не нарушает этот мир, никакой угрозы России ни с чьей стороны быть не может. У нас, повторяю, даже маленьким странам, типа Северной Кореи, в общем-то, практически ничего не угрожает. И может угрожать только в том случае, если там Северная Корея начнет сама какие-то агрессивные внешнеполитические действия предпринимать. А уж что говорить про Россию? Поэтому извне угроза России может прийти только в том случае, если у остального человечества, цивилизованного, не будет другого выхода. Ну, например, если Россия войдет в Прибалтику или в какую-то другую страну НАТО. Но я просто думаю, что в этом плане в самой большой зоне риска находятся балтийские государства.
Вы сказали, что да, Россия действительно интересует международное сообщество, в общем, как поставщик ресурсов. Но вот сейчас сырье практически обнулилось в цене, и Россия теперь что будет предлагать, что она будет продавать? Угрозу?
России сейчас действительно нечего продавать, вы абсолютно правы. Но между нами говоря, я думаю, что перепроизводство нефти, с которым мы столкнулись, и которое совпало так неудачно для России и для всех остальных стран, производящих нефть, с пандемией, тем не менее явление временное. И сколько бы ни продлилась пандемия, даже если мы будем совсем уж скептиками и заложимся на год, то год, тем не менее, в жизни, в экономической, это не очень длинный срок для поставщиков нефти, я имею в виду. Для жизни людей это вполне срок, а для поставщиков нефти и для будущих контрактов это, в общем, срок не такой уж длинный. Поэтому я бы не исходил из того, что перепроизводство нефти и падение цены на нефть до уровня ниже нуля – это как бы такое, это постоянная величина. Нет, конечно, эта ситуация достаточно быстро поправится. Действительно, многие нефтепроизводители, особенно там сланцевой нефти, наверное, будут вынуждены прекратить производство. Есть еще какие-то искусственные достаточно инструменты, регулирующие производство нефти и поставки нефти. Поэтому я думаю, что нефтяной рынок в какой-то момент стабилизируется. Другое дело, что, наверное, до $100 за баррель он дойдет не скоро, но я считаю, что в ситуации, когда он доходил до $100 за баррель, были как бы абсолютно искусственными и явились результатом работы нефтяных спекулянтов.
Вы сказали, что Россия существовала в период низких цен на нефть достаточно долго, и действительно она тогда не воевала. Вот это ключевой момент. Вот вы как полагаете, в случае, если затянется вот этот период низких цен на нефть, Россия начнет сворачивать свои внешнеполитические операции? Вот тут вот Виталий Портников на днях написал статью, в которой он очень оптимистично к этому вопросу подошел. Вот, по его мнению, сейчас мы будем видеть, как тухнут разные популистские прокремлевские партии в разных регионах, как кампания дезинформации будет сворачиваться, как в той же Украине мы будем видеть, как тают буквально на глазах все эти пропагандисты пророссийские и так далее, и так далее. Вот вы что думаете на этот счет? Свернет Кремль свои операции со временем?
Я думаю, что Портников прав. Дело даже не в том, что это будет сворачиваться целенаправленно, а дело в том, что действительно денег нет, но вы держитесь. Если денег нет, то как же финансировать те или иные движения? Я уверен, что это отразится на финансировании России западных, вернее, европейских правых националистических движений, в которые Россия была вовлечена очень активно. Я уверен, что эта помощь будет свернута, просто потому что денег действительно нет. И даже не потому, что денег действительно нет, а потому что чаще всего вообще самый стандартный инструмент оказания финансовой помощи дружественным там, партиям, структурам, людям – это продажа им нефти и газа по заниженной цене с правом перепродажи по рыночной цене. Но когда рыночная цена падает до того уровня, до которого она упала сейчас, то не остается вот этой дельты, нет разбега между тем, за сколько эту нефть можно поставить и за сколько ее можно перепродать. Поэтому, конечно, все эти политические структуры, Ле Пен во Франции, Сальвини в Италии, да, может быть, даже и Орбан в Венгрии, останутся, я думаю, без денег, без российских денег. Опять же, насколько долго протянется этот кризис и насколько долго Россия вынуждена будет не поддерживать финансово эти структуры, это уже другой вопрос. Но я уверен, что действительно по этой причине внешнеполитическая активность России обязана снизиться, скажем так.
Скажите, а как вот вы восприняли так называемую помощь со стороны России, Италии, ну и вот даже Соединенным Штатам? Это какое-то искреннее желание подружиться, помириться? Или здесь есть какая-то корысть, а может быть даже в перспективе и стремление совершить диверсию? Потому что мы видим, что российские военные прокатились по Италии под дружественные аплодисменты, между прочим, со стороны правопопулиста Джузеппе Конте, друга Путина.
Ну, совершенно верно. Понимаете, сбор разведывательной информации – это, как говорится, святое дело. Поэтому наверняка люди, которые были посланы в Италию, в том числе занимались и этим. Но на самом деле и в том, и в другом случае, и в случае Италии, и в случае Соединенных Штатов, мы говорим о достаточно дешевой пиарной акции, безусловно, как сказать, аплодисменты за которую сорвут, опять же, правые политические лидеры. Да, вот это ровно то, что мы только что обсуждали. Да, что это дает возможность и Трампу в Соединенных Штатах, и итальянским правым в Италии сказать: посмотрите, какая Россия хорошая. Да? Это пиарный шаг. Если иметь в виду практическую сторону, то я думаю, что Путин надеялся и надеется под предлогом коронавируса, может быть, даже под предлогом каких-то гуманитарных соображений, связанных с коронавирусом, отменить санкции против России. Я не думаю, что это ему удастся. Это другое дело. Но я уверен, что американская помощь, идея американской помощи возникла в связи, опять же, с еще одной идеей. Попробовать посмотреть, какая будет в Америке на это реакция. Если в Америке будет на это положительная реакция, поставить вопрос о снятии санкций с доброй, хорошей России, которая помогает американцам.
Как раз у меня был вопрос из-за с этим. Как в Америке отреагировали на эту помощь?
Вы знаете, да никак, если честно, потому что, с одной стороны, пришла информация, что за эту помощь были заплачены деньги. Не было ясно, кто заплатил за эту помощь деньги. Одновременно пришла информация, что вентиляторы, которые прилетели в этом самолете, были произведены фирмой российской, которая находится под санкциями, и сразу было понятно, что эта отправка гуманитарной помощи имеет своей задачей, может быть, поставить вопрос о снятии санкций. В общем-то, никто всерьез на этот самолет, как на бескорыстную помощь российского правительства, конечно, не смотрел.
Ну, вы знаете, все-таки Трамп поблагодарил Россию, и вот видно, что впечатление сложилось такое, знаете, двойственное. Некоторые в Америке, насколько я помню, бывший, кажется, дипломат, если я не ошибаюсь, назвал происходящее пропагандистской победой Москвы, вот этот самолет с аппаратами ИВЛ. Вы согласитесь с этим высказыванием? Или действительно, на самом деле, это слишком незначительное явление?
Нет, безусловно, это пропагандистский акт Москвы. Я уж не знаю, победа ли это, но то, что это акт, безусловно. И вы правильно вспомнили про Трампа, который похвалил Путина. Я думаю, что это то, ради чего этот самолет посылался. И, может быть, даже, я этого, конечно же, не знаю, но, может быть, даже и идея присылки этого самолета исходила от Трампа. Трамп, кстати говоря, под шумок коронавируса очень активизировался в смысле своих связей с Путиным и, как раскопала американская пресса, говорил с ним по крайней мере 4 раза. Трамп активно был вовлечен в поднятие цен на нефть. Причем он сделал несколько попыток поднять цены на нефть. Ну, последняя его попытка – это уже такое было откровенное вмешательство, откровенное давление на Саудовскую Аравию с требованием договориться с Россией о сокращении нефти. Понимаете, у нас тут в Америке, в общем, кризис, серьезная безработица. Сейчас, вот, по последним данным, 22 миллиона безработных. Остановилась жизнь, по крайней мере, в очень серьезной степени. И последнее, что нужно американскому потребителю, это чтобы цена на бензин в этой ситуации росла. Поэтому, конечно же, когда Саудовская Аравия объявила о снижении цен на нефть, вернее, об увеличении поставок, и, соответственно, снизили цен на нефть, вроде бы это была очень хорошая новость для американского обывателя, находящегося в тяжелой ситуации. А если бы не американский президент, который откровенно вмешался в эту чисто экономическую проблему, защищая интересы американских нефтепроизводителей, но на самом деле он защищал не столько интересы американских нефтепроизводителей, сколько интересы российских нефтепроизводителей. И вот это, мне кажется, очень важно понимать, потому что в Америке очень много было задано ему вопросов, почему Трамп помогает американским нефтяным компаниям. Но, в общем-то, не было задано вопроса, почему он помогает в этой ситуации Путину. В то время как, действительно, единственное, что может свалить режим Путина изнутри, это опустившиеся до нуля цены на нефть.
Ну, в принципе, у Трампа в любом случае не получилось, как, в принципе, вообще у всех, кто пытался вот эту цену на нефть, кстати, приподнять, да, потому что она все равно упала из-за слишком низкого спроса. Но вот обычно возражают в этом случае как? Говорят, мол, вот это Путин, наверное, звонил Трампу, это Путин в первую очередь был заинтересован в том, чтобы цены на нефть были подняты. Вот. Ну а Трамп просто защищал действительно своих нефтепроизводителей, и для него вот в этом была цель, а не в том, чтобы поддержать Москву. Как вы считаете?
Ну, я убежден, конечно же, что именно Путин действительно звонил Трампу, но при этом я убежден, что Трамп, конечно же, пытался помочь в этой трудной ситуации Путину. И, собственно, сам Трамп, поскольку он как бы не всегда следит за тем, что он говорит, на самом же деле об этом сказал. Он сказал, что падение цен на нефть ставит в очень тяжелое положение России, и это никому нам не выгодно, что не соответствует действительности. Если считать, что Россия стратегический противник Соединенных Штатов, то, конечно, падение цен на нефть в нынешней ситуации Америке выгодно. Если считать Путина союзником Трампа, то тогда, конечно же, этому союзнику Трамп должен помочь. Что он и пытался сделать. Другое дело, что события, связанные с падением цены на нефть, настолько глобальные, что тут не помогло и давление Трампа, хотя оно было беспрецедентным. Давление Трампа на Саудовскую Аравию было абсолютно беспрецедентным. А пиарная кампания Трампа на телевидении, на американском, связанная с его попытками поднять цены на нефть, было, в общем-то, серьезным, заметным и тоже в этом плане беспрецедентным. Потому что никогда, я думаю, за всю историю Соединенных Штатов американский президент во время работы биржи, в часы, когда биржа работает, не выходил к микрофону для того, чтобы сказать, что Америка начинает закупки стратегических запасов нефти. Да? То есть, этически это можно было бы сделать, но, кстати говоря, не тогда, когда нефть упала до $20, а тогда, когда она упала до минус $40, было выгоднее покупать в этот момент, будем откровенны, потому что разница составляла $60 за баррель. Вот тогда было выгодно, конечно, в американской казне закупить по цене минус $40, заполнить стратегические товары, запасы. Ну вот, а выступать во время работы биржи и объявлять о том, что Америка начинает пополнять стратегические запасы, ну, это такой, знаете, дешевый прием. Конечно, цены на нефть сразу выросли в ту же минуту на 5%, но тоже ненадолго. Да? Так что рынок – вещь глобальная, серьезная, и даже американский президент не может разглагольствованиями своими серьезно на рынок повлиять.
Да, ну, кстати говоря, он продолжает делать словесные интервенции. По всей видимости, умышленно пригрозил Ирану, Иран в ответ пригрозил Трампу, да, вот вы, наверное, видели эту историю. В общем, да, это немножечко где-то поддержало цены на нефть, но видно, что вот сейчас, конечно, риторика уже мало влияет на реальные цены на сырье. Сырье остается крайне дешевым, то есть реальная цена той же российской Urals сейчас балансирует что-то около нуля или, может быть, чуть выше.
Ну и, безусловно, цены на сырье будут дешевыми до тех пор, пока мир не выйдет из пандемии, безусловно. Это, повторяю, произошло такое несчастное совпадение для производителей нефти.
Да, последний вопрос, он касается такой вот достаточно широкой общей темы. Вот Россия ведет кампанию дезинформации, спекулируя, собственно говоря, на пандемии, паразитируя на вот этом вот глобальном несчастье. Мы видим, что запускаются самые разные, так сказать, фейки. То есть, во-первых, устраивается истерия в СМИ, да, поддерживается паника среди западных обществ, создается у них неуверенность в их медицинских системах. В то же время Россия пытается себя представить в качестве островка стабильности в борьбе с пандемией. Правда, вот в последнее время это получается не очень хорошо, потому что Россия выходит в лидеры стран по числу заразившихся. Вот скажите, в целом вы вот эту кампанию агрессивную по дезинформации, которая эксплуатирует страхи людей во всем мире в отношении пандемии, она как, успешная или же она сейчас проходит незаметной?
Вы знаете, я думаю, что по сравнению с теми реальными проблемами, которые действительно есть, которые освещаются 24 часа в сутки, ну, если иметь в виду Америку, я уверен, что в Европе все то же самое, все эти фейки и вся эта, опять же, все это мелкое хулиганство, оно, конечно, на этом фоне даже и не сильно заметно. Потому что всем сейчас, будем откровенны, не до России, в том числе и не до подрывных каких-то акций, которыми занимается Россия. Для того, чтобы на них обратили внимание, я уж не знаю, что Путин должен вытворить сейчас, да, потому что все-таки до сегодняшнего дня включительно у нас там умирает от 1,5 до 2 тысяч человек в день в Соединенных Штатах. Так что на этом фоне мелкие проделки Путина, я думаю, никого действительно не интересуют, в этом плане не сильно заметны.
То есть Путин стал неактуален?
Путин, безусловно, неактуален, Россия, безусловно, неактуальна. Актуален сейчас только коронавирус, к сожалению.
Это были Юрий Фельштинский и я, Александр Кушнарь. Подписывайтесь на канал Newsader. До новых встреч!